Дружина свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Через 3 года после трагедии в Беслане обстоятельства и причины гибели заложников остаются неясными. Почему? В России создается актуальная левая партия. Сколь жизнеспособной окажется новая политическая организация? Новый Орлеан до сих пор не оправился от последствий урагана Катрина, что мешает восстановительным работам. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Опубликованный в интернете и в «Новой газете» доклад депутата Государственной Думы и члена парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Юрия Савельева, в котором ответственность за гибель заложников в захваченной террористами школе 3 сентября 2004 года возлагается отчасти на руководителя российских силовых структур, не вызвал широкой общественной дискуссии. Нет никакой реакции властей на эту тему, не говорят общероссийские телеканалы. За несколько дней до второй годовщины самого ужасного в истории России теракта, который обернулся гибелью 335 человек, еще раз подтверждается, серьезной общественной дискуссии на эту тему не будет. Все ограничивается возложением цветов к могилам жертв трагедии. Юрий Савельев в своем объемном докладе утверждает, что занимается только техническими моментами, не делает никаких политических выводов. Этот доклад среди членов комиссии Государственной Думы по расследованию причин трагедии в Беслане вызвал самые разные мнения, а доклад официальной комиссии тоже будет опубликован примерно через месяц. Например, один из членов комиссии Аркадий Баскаев, это депутат от «Единой России», считает, что выводы Савельева – это чисто теоретическая выкладка, которая не сходится с реальными событиями. Подробнее о теме корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Особое мнение депутата Юрия Савельева опубликовали «Новая газета» и интернет-сайт «Правда Беслана». Эксперты обратили внимание, что выводы Юрия Савельева отличаются от результатов официального расследования, говорит главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Основной вывод доклада Савельева, он, конечно же, касается первых взрывов, прозвучавших в спортзале 3 сентября и положивших начало штурма школы. И Юрий Петрович Савельев в своем докладе выяснил, что первые выстрелы по спортзалу были произведены из определенного оружия. Первый выстрел из РПОА, это реактивный пехотный огнемет термобарического действия, или из подобного оружия с подобными свойствами. Второй выстрел был произведен из РШГ-1, это реактивная штурмовая граната. Известно, откуда стреляли. В первом случае это пятиэтажная дом 37 по школьному переулку, а во втором дом 41 по школьному переулку. Эти здания примыкают к школе. И, соответственно, известно, куда эти были выстрелы сделаны. Первый выстрел был в чердак спортзала над заложниками, второй выстрел был под окно спортивного зала. Но, конечно, мне остается невыясненным, кто конкретно стрелял. Но это менее важный вопрос. Важный вопрос другой. Кто дал этот приказ?
Беслане к подобным выводам пришли уже давно, говорит бесланский журналист Мурат Кабоев.
Комитет матери Беслана, голос Беслана возлагали очень большие надежды на то, что Савельев действительно разберется. Мы знаем давно, что действительно силовые структуры виновны в уничтожении многих заложников, преднамеренно или непреднамеренно, не имеет значения. Но Генеральная прокуратура наотрез отказывается от явных свидетельских показаний, от которых были очевидцами всего этого.
Дмитрий Рогозин в те сентябрьские дни 2004 года находился в Беслане. О фактах, изложенных в докладе депутата Юрия Савельева, Рогозин может судить не понаслышке. Бывший лидер партии «Родина» посоветовал Юрию Савельеву отправить свой доклад президенту Путину.
Юрий Петрович Савельев до избрания в Государственную Думу был ректором Санкт-Петербургского военно-механического университета. И он считается одним из лучших баллистиков в России и одним из лучших специалистов в области краскорения материалов. Поэтому его доклад я рассматриваю прежде всего как доклад эксперта высочайшего уровня. Интересно, доклад вызывается в том плане, что сопоставив отдельные экспертные оценки официальных специалистов, которые были привлечены официально, так сказать, в парламентской комиссии, он нашел серьезное какое-то несоответствие и в области пожарной экспертизы, и взрывотехнической экспертизы. Все это говорит о том, что была некая третья сторона или какая-то из этих двух сторон выступила в качестве стороны, попытавшись инспирировать самопроизвольное возгорание материалов в спортивном зале школы. Такое впечатление, что было некое внешнее воздействие. То, о чем пишет Савельев. Он сам никаких политических выводов, насколько я понимаю, из самого доклада не делает. Но сделал заявление о том, что если президент действительно хочет знать правду о том, что происходило в Беслане, то он должен внимательно отнестись к экспертным оценкам самого Савельева. Потому что, я еще раз говорю, он явно выявил несоответствие данных, которые приводят официальные эксперты официальной парламентской комиссии. Что касается моего взгляда, я, кстати говоря, тоже вчера на сайте правда-беслана.ру разместил отрывок из своей книги «Враг народа». Она как раз там вот эта глава посвящена событиям в Беслане. Я тоже пишу о том, что для меня, например, очень много вопросов осталось после того, что я там видел собственными глазами. Но то, что я точно могу сказать, я видел, что в политическом плане штаб был абсолютно не готов к тому, чтобы взять всю ответственность за разрешение обстановки на себя. Это позволяло любым силам проявить себя максимально активно и инспирировать захват или попытку захвата, и что в конечном счете привело к массовым жертвам среди заложников.
Я вас не удивляю, что официальные власти, Кремль пока молчит, никакой реакции нет. И генпрокуратура тоже молчит.
Я Юрию Петровичу Савельеву, когда он только где-то в мае, в апреле месяце уже подошел к первому проекту уже своего доклада, посоветовал отправить этот доклад президенту. Вы помните, президент встречался с бесланскими матерями, и он обещал им узнать всю правду, какой бы она ни была, так сказать, жестокой для политического руководства страны. Он это обещал, он сказал это публично. Об этом все знают. Поэтому я посоветовал Савельеву отправить, прежде всего, доклад непосредственно лично президенту. И поэтому тот доклад, который сейчас появился в интернете, это не полная часть. Там нет самого главного, там нет как бы того, что, в общем, происходило непосредственно в момент как бы там штурма. Эта часть еще пока не выложена в интернете. Я так понимаю, что Савельев отправил это действительно президенту. Вот если не будет реакции президента и нового генерального прокурора, ну тогда действительно там ничего не останется автору доклада, кроме как обратиться непосредственно к общественности.
Так считает депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин. Общественная организация «Голос Беслана» намерена обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении представителей официальной власти, виновных, по мнению членов организации, в гибели людей во время штурма средней школы номер 1, говорит лидер организации Элла Кисаева.
Мы будем подавать заявление о возбуждении уголовных дел по должностным лицам. И все инстанции мы пройдем, все равно мы докажем должностным лицам, этим преступникам у власти, то они понесут наказание. Чего бы нам этого не стоило. У нас давно есть этот список, но мы колеблемся, список очень большой. Но стоит ли подавать на стрелочников, когда, в общем-то, виноваты просто несколько человек, верхушка, которые стрелочники выполняли их распоряжение. И вот и в ближайшее время решим конкретно, какие это будут лица. Это руководство страны, это и министры, и генералы Тихоновы, Фроничева, Анисимова. Их всех знают, об этом мы говорили неоднократно. Если даже сейчас мы ничего не сможем в этом году, в следующем году не сможем добиться, чтобы посадили этих людей, которые вот отдавали это приказание и руководили штурмом. Если сейчас мы не сможем добиться, то хотя бы общественность будет знать своих героев в лицо.
Так считает лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Некоторые из тех экспертов, из небольшого количества экспертов, которые высказали свое мнение по поводу доклада Савельева, считают, что если первые взрывы были вызваны действиями лиц, находившихся вне пределов школы, то этими лицами непременно должны быть сотрудники спецслужб. Другие считают, что при этом сбрасывается со счетов тот факт, что рядом со школой могли находиться сообщники террористов. Кроме того, местные жители также были вооружены и находились по понятным причинам в не вполне адекватном психическом состоянии. Так или иначе, вопросы, связанные с обстоятельствами трагедии в Беслане, остаются. На часть из них, очевидно, ответит завтра Юрий Савельев, который запланировал свою пресс-конференцию. Мы планируем, конечно, рассказать об этом событии. А скорбная годовщина в конце этой недели. Сегодня произошло еще одно событие, связанное с ситуацией на Северном Кавказе, на которое обратили внимание журналисты, поскольку их туда позвали. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сегодня публично принимал добровольную сдачу 49 боевиков, которая проходила на базе полка милиции специального назначения номер 2, который дислоцирован в Гудермесе. Среди сдавшихся оказались несколько бывших полевых командиров. Один из них – бывший начальник департамента криминальной службы Министерства шариатской безопасности Ичкерия Арби Хабаев, рассказал, что даже пытался сдаться Кадырову по телефону, но не смог ему дозвониться. Хабаев также отметил, что в последнее время находился в центре Грозного, но так как в документах у него стоит другое имя, это вводило в заблуждение тех, кто пытался его найти. В Чечне, напомню, август был объявлен месяцем согласия и примирения. Руководство республики призывало боевиков сдаваться, гарантируя им объективное расследование. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет во главе с директором Федеральной службы безопасности Патрушевым продлил до 30 сентября срок, до которого федеральные власти готовы вступить в переговоры с желающими сдаться боевикам. По последним данным, которые были обнародованы Патрушевым, за полтора месяца на Северном Кавказе с повинной явились 163 человека, не считая тех, кто сегодня публично сдавался Кадырову в Гудермесе. А Кадыров с каждым из них публично разговаривал и, видимо, обещал объективное расследование. Не все так просто с этой амнистией. На эту тему я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Рамзан Кадыров очень серьезно и успешно продвигается в области пиара. Ему удается действительно производить серьезное впечатление на федеральный центр в плане демонстрации своих успехов в борьбе с вооруженным подпольем. Но, в общем, конечно, компания дутая в целом. Из тех, кто реально сегодня воюет, фактически никто не сложил оружие. А люди, которых мы видим на экране, которые собираются вот в эти группы и демонстрируются телезрителям, журналистам, это в основном те, кто действительно какое-то косвенное или прямое отношение имел к сопротивлению, к вооруженной борьбе, но в прошлом. И после этого эти люди отсиживались по домам. Их, в общем, сегодня разыскивает Кадыров, его люди, и заставляют, так сказать, вот пройти через эту формальную процедуру сдачи оружия. За счет этого набираются вот это довольно серьезное по чеченским меркам цифры.
А как организована на практике эта кампания? Верно, я понимаю, что Чечня маленькая республика, там все всех знают, и место расположения или место нахождения вот этих людей, которые прежде воевали, а теперь отсиживаются, оно, в общем, всем известно, или есть какие-то разыскные мероприятия по тому, как их там локализуют, находят, или через родственников как-то делается?
Это и разыскные мероприятия, и агентурная работа, и все на свете, и поиск по архивным документам. Самый первый человек, который сдался после того, как Патрушев объявил об амнистии, был некий тракторист, который 3 года уже отсидел дома, а когда-то действительно участвовал в тыловом обеспечении. Анна Политковская, корреспондент «Новой газеты», пишет о человеке, который 3 года торговал на Урус-Мартановском рынке, и теперь он сдался. Те, кто уже сложил оружие, да, для них эта формальная процедура, кстати говоря, является возможностью освободиться от того прошлого, от которого они уже отказались.
Но, по крайней мере, это свидетельствует о том, судя по всему, что Рамзан Кадыров или его люди достаточно плотно контролируют ситуацию в республике, если им удается выжимать вот из этого такого полумирного населения согласие на то, чтобы окончательно, так сказать, заявлять о том, что они вышли из леса.
Это правило такой вот жесткой диктаторской власти. Враг исчисляется уже по мельчайшим каким-то остаткам прошлого в собственной биографии. И контроль очень серьезный. Тот страх, который навел сегодня Рамзан Кадыров на республику в сочетании с колоссальными стройками, которые он развернул по всей Чечне, в сочетании с, как это ни странно, достаточно успешным руководством хозяйственной жизни, дают портрет вот такого диктатора новой России.
Он фактический хозяин Чечни, существует еще официальный президент Алу Алханов, и говорят о противоречиях между Кадыровым и Алхановым. Какова сейчас роль президента?
В самой Чечне точно не знают настроение федерального центра. Там была любопытная ситуация совсем недавно, когда приезжал Греф, достаточно пренебрежительно общался с Кадыровым. Многие люди в окружении самого Кадырова, из окружения Алханова решили, что это вот демонстрация того, что приоритеты Кремля сменились, и они решили, значит, Кадырова как-то отвезти на свалку. На следующий день Путин встретился с Кадыровым, как бы картина оказалась полностью смазана. Поэтому не совсем ясно, все-таки у Алханова очень мало возможностей, мало полномочий. Недавно ему удалось сменить, поставить своим человеком секретаря Совета Безопасности. Но, в общем, при том, что у Кадырова в кармане парламент, у Кадырова сила, оружие, у него позиции очень сильны, хотя уже сейчас говорят о том, что очень многие его люди крайне недовольны кадыровской манерой поведения, манерой унижать людей. И самое главное, его непредсказуемость. Даже самые близкие к нему люди не знают, чего от него ожидать.
Вот вскоре ему исполняется 30 лет, и согласно чеченской конституции он может баллотироваться на пост президента республики.
Ну, там сложнее немножко, мне кажется. За Алхановым все-таки Дмитрий Козак, руководство Южного федерального округа, которым он кажется намного более вменяемым политиком, более предсказуемым. И все-таки там есть некое противоборство, часть поддерживать политиков федерального уровня, они поддерживают Алханова, и Кадыров не может себе позволить пойти на открытую конфронтацию, тем более Путин уже один раз вмешивался и дал понять, что он против, так сказать, вот этой вражды. Так что вот эта вялотекущая, она будет продолжаться.
О ситуации на Северном Кавказе говорил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России активизируется процесс партстроительства. О перспективах Тройственного союза партии жизни, Родины и пенсионеров говорим с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации, бывшим руководителем управления по идеологии партии Родина. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». И, не дожидаясь выхода в эфир Владимира Карамурзы, поговорим и мы о появлении новой партии «Родина пенсионеры. Жизнь. Союз. Доверие». Такое сложное название избрали себе три левых политических организации, которые сами на себя возлагают большие надежды в начинающейся предвыборной кампании. Политологи разделили свои мнения. Многие говорят о том, что это мертворожденный проект, инициированный Кремлем. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Меньше недели потребовалось для того, чтобы руководство Российской партии пенсионеров серьезно изменило свои подходы и планы.
Я вам официально заявляю, что слияние, как называют его, не будет. Я сам решений не принимаю. У меня есть центральный совет, количество 21 человека. У нас есть 78 региональных отделений, которые мы считаем имеют силу. И посоветовавшись с ними, мы примем решение, входить ли равноправным партнером в эту вновь образующую партию, либо не входить. Скажу вам прямо, люди чувствуют за собой силу и не хотят никуда вливаться.
Так говорил председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров Игорь Зотов совсем еще недавно. Теперь ситуация кажется ему намного более простой.
Мы когда судили программы трех партий «Родина, жизнь, Российской партии пенсионеров», много общего. И мы приняли решение с пользой для России, с пользой для народа России объединиться.
Неужели лидеру пенсионеров удалось буквально за несколько дней согласовать столь серьезное решение со всеми членами Центрального совета своей партии и региональными организациями? Если так, работа, проделана Игорем Зотовым, титаническая. Рабочий вариант названия будущей партии – «Родина, пенсионеры, жизнь, союз, доверие». Сергей Миронов заявил о том, что объединение трех политических партий является событием историческим для России, а создаваемый политический союз станет партией большинства.
И мы абсолютно уверены, что вы являетесь свидетелями возникновения партии большинства в Российской Федерации. Отсюда вот то самое историческое событие.
Лидер партии жизни при этом не пояснил, что же будет с нынешней партией большинства, Единой Россией, к которой новый союз доверия, по его же словам, находится в оппозиции. Правда, параметры этой оппозиционности так пока и остались не очень понятными. Сергей Миронов не смог внятно объяснить, против каких именно решений Единой России и как будет бороться новая политическая сила.
Самая главная позиция, принципиальная, и почему мы сразу же легко можем сказать о том, что мы оппозиционны Единой России, мы оппозиционны самой сути Единой России, как монопольной политической силе пресловутой партии власти. Мы считаем, что в России должна быть реальная многопартийность, и именно поэтому мы будем выступать с оппозиционных позиций относительно этой партии. А все, что касается программы, тем более, вы знаете, Единая Россия сейчас в ускоренном темпе готовит новую программу, мы с удовольствием дождемся ее, ознакомимся, и потом как раз будем рассматривать свои варианты нашей программы.
Кстати, вспоминается, что партия, которая так и называлась, партия большинства, уже была, а возглавлял ее некий бизнесмен по фамилии Гречнев, запомнившийся массивной золотой цепью на шее. Но нынешний проект намного серьезнее. Не слишком ли рискуют те, кто проектировал слияние партии жизни, Родины и партии пенсионеров? У каждой из этих политических сил были свои, пусть немногочисленные, приверженцы. Не растеряют ли их в процессе объединения так называемые актуальные левые? Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов считает, что речь не может идти о каком-то механическом суммировании потенциалов трех партий.
Речь идет о создании совершенно нового проекта, который лишь для своего старта берет узнаваемые имена, бренды и будет готовить совершенно новый проект. Я думаю, что в значительной степени эта политическая партия заберет голоса у «Единой России». Она заберет тех, кому осточертела слишком казенная основная политическая партия, но которые все-таки не причисляют себя к оппозиционным избирателям. Они будут голосовать за новую политическую партию. Я думаю, в этом смысле у нее есть достаточный ресурс. Но что касается левых, то, конечно же, небольшая часть избирателей тех политических партий, которые войдут в объединенную партию, также сохранится. Поэтому какой-то стартовый уровень у нее, безусловно, будет. Теперь начнется просто раскрутка этой политической партии, и новое ее лицо привлечет к себе новых избирателей.
Впрочем, Вячеслав Игрунов считает, что новый левый проект не сможет полностью вытеснить КПРФ с российской политической сцены.
Коммунисты, маленькая фракция коммунистов, не мешает никому. Коммунисты действительно могут быть маргинализированы. Вполне вероятно, что они окажутся на грани 7% барьера. Но не это основная цель. Основная цель, на мой взгляд, создать новый тип политической системы для России. Если в настоящее время мы имеем систему с одной ведущей, руководящей, направляющей политической силы, то есть с партией, которая является приводными ремнями правящей олигархии, то остальные партии являются либо престижными, либо маргинализированы, не играют серьезной роли в политической системе, то сейчас идет речь о создании как бы таких весов, качающихся весов, которые две партии власти, обе принадлежат к истеблишменту, обе являются механизмом управления страной одной и той же группой людей, одним и тем же правящим слоем, но они между собой будут конкурировать.
Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов размышлял о влиянии, которое способен оказать на политическую ситуацию в России начавшийся процесс объединения Российской партии жизни, партии Родина и партии пенсионеров. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, вот главные темы второй половины часа. Новый Орлеан до сих пор не отправился от последствий урагана Катрина, что мешает восстановительным работам. Расследование и разбирательство в руководстве Израиля, насколько серьезное обвинение против президента Маше Кацава. Год Дмитрия Лихачева в России, как будет отмечаться столетие со дня рождения знаменитого филолога. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В ингушском селении Бердьорд в перестрелке с милицией убиты два боевика. В Чечне власти сообщили, что им добровольно сдались 49 боевиков, в том числе известные полевые командиры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работу по обогащению урана. «Мы не уступим никаким угрозам и ультиматумам», заявил он сегодня на пресс-конференции в Тегеране. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал все стороны израильско-ливанского конфликта тщательно соблюдать перемирие. Анан вновь призвал Израиль снять воздушную и морскую блокаду Ливана, а группировку Хизбаллах освободить двух израильских солдат, похищение которых привело к войне. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией Родины и Российской партией пенсионеров. Лидеры трех движений подписали сегодня документ о начале слияния. По словам Миронова, союз намерен быть в оппозиции партии «Единая Россия». В Петербурге лидер партии «Свободы» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в разжигании национальной и религиозной вражды через средства массовой информации и электронную сеть интернет. В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации «Реввоенсовет». Его признали виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году, а также в мошенничестве с квартирами. Президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров отправил в отставку правительство республики. Мамсуров заявил, что не вполне удовлетворен работой кабинета, сформированного в июне прошлого года. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 29 августа. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш посещает районы, на которые ровно год назад обрушился тропический ураган Катрина. Ущерб от удара стихии превысил 80 миллиардов долларов. Погибли более 1,5, говорят, и до 2000 человек. Больше всего пострадали штаты Луизиана и Миссисипи. Город Новый Орлеан был полностью затоплен, до сих пор еще не полностью восстановлен. Об этой проблеме из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Президент Буш, выступая в штате Миссисипи, сказал: «Вслед за днями героизма и самоотверженности штаты Мексиканского залива стали районом восстановительных работ, крупнейших в истории нашей страны. Я вижу прогресс». К первой годовщине урагана Катрина, разрушившего город Новый Орлеан, Институт Гэллопа и газета USA Today провели опрос среди пострадавших. Только 16% опрошенных считают, что их жизнь полностью нормализована. 56% переживших стихийное бедствие жителей штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама все же надеются, что жизнь постепенно войдет в норму. Даже год спустя 2/3 опрошенных американцев считают, что администрация Буша не приняла все необходимые меры для спасения пострадавших и для ликвидации последствий стихийного бедствия. А председатель Национального комитета оппозиционной Демократической партии Соединенных Штатов Ховард Дин заявил, что республиканское правительство не выполнило всех данных президентом обещаний помочь жителям пострадавших районов. Дин назвал нынешнюю поездку Джорджа Буша в штаты Миссисипи и Луизиану популистской. Президент больше 10 раз за этот год посетил штаты, пострадавшие от урагана Катрина. Он заявил, что власти на местах должны выполнить свою работу, что федеральная власть выделила средства, а власти штатов и городов должны распределить деньги среди пострадавших и нуждающихся. Это прежде всего относится к губернатору штата Луизиана и к мэру Нового Орлеана. Конгресс согласился выделить на помощь жертвам Катрины беспрецедентную сумму – 110 миллиардов долларов. Политические наблюдатели отмечают попытки некоторых лидеров Демократической партии обвинить республиканскую администрацию Буша в ошибках и использовать это накануне ноябрьских промежуточных выборов. Вот что говорят об этом политологи. Ричард Вулф из еженедельника Newsweek. «Я не думаю, что Буш сможет своей нынешней поездкой исправить впечатление о допущенных год назад ошибках своей администрации, но он сможет ограничить дальнейшее падение своего рейтинга. Было бы хуже, если бы он не приехал в эти дни в Луизиану и Миссисипи, не показал бы, что его беспокоит положение пострадавших районов. Телевизионные компании сейчас постоянно показывают кадры, снятые год назад, и напоминают о нерешительных запоздалых действиях как федеральных, так и местных властей. Пока на месте разрушенных кварталов Нового Орлеана не появится практически новый город, люди не поверят в эффективность помощи из Вашингтона. И в этом главная проблема Белого дома. Жители пострадавших районов обвиняют не только республиканцев в Вашингтоне, но и демократов в местных органах правления. Для стратегов Демократической партии Катрина – повод обвинить республиканскую администрацию в некомпетентности. Нью-Йоркский сенатор Хиллари Клинтон заявила, что Америка продемонстрировала свою несостоятельность в реакции государства на последствия урагана Катрина. Она предложила создать двухпартийную комиссию по расследованию действий республиканского правительства во время и сразу после стихийного бедствия. Это предложение прокомментировал бывший советник вице-президента Чейни, автор книги «Афроамериканец в Белом доме» Рон Кристи. К сожалению, Катрина показала, что даже высокоразвитое общество не всегда может справиться со стихийным бедствием. Но можно ли обвинять в этом Джорджа Буша? Тогда я хочу спросить, а где были местные политические лидеры, которые могли эвакуировать население, когда в их распоряжении было множество автобусов? Где был мэр Нового Орлеана, который отвечал за положение в городе? Где губернатор? Где все те демократы на выборных должностях? Возмутительно, что кое-кто пытается представить трагедию как проблему расовую и политическую. В эти дни в Америке Америки вспоминают, что ровно год назад только в штате Луизиана погибли почти 1500 человек. Более половины населения Нового Орлеана до сих пор не смогло вернуться в город. Некуда. Из почти полумиллиона жителей до Катрины в городе живут сейчас чуть более 200 000. Вернувшиеся назад жители пострадавших городов Луизианы уже год живут во временных домиках на колесах, трейлерах. Они, конечно, благодарны властям за крышу над головой, но хотят поскорее получить возможность переехать из временных жилищ в постоянные и собственные. Но, судя по всему, ждать придется еще много месяцев. За год в Новом Орлеане возобновили работу менее половины больниц. Десятки тонн питьевой воды выливаются на землю ежедневно, потому что не отремонтированы водопроводные трубы. Но город все же восстанавливается. Новоорлеанский порт открыт, 50% школ работают, электроснабжение восстановлено. Отвечая на критику, мэр Нового Орлеана сказал, что в Нью-Йорке уже 5 лет прошло после терактов 11 сентября, а на месте башен Всемирного торгового центра все еще остается дыра. Он считает, что Новый Орлеан физически пострадал гораздо больше, чем Нью-Йорк. Годовщину Катрины в пострадавших районах, да и по всей Америке, отмечают молебнами и поминальными службами. В некоторых городах закладывают камни для будущих памятников жертвам стихии. В Новом Орлеане, столице американского джаза, объявлено похоронное джазовое шествие, которое завершится на стадионе «Супердом» исполнением джазового реквиема в память о жертвах урагана.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов. Итак, действия федеральных и местных властей Соединенных Штатов были подвергнуты жесткой критике. И хотя Джордж Буш пообещал не допустить повторения прошлогодних ошибок, критика не утихает. Об некоторых ее аспектах я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», писателем Петром Вайлем. Деятели американского шоу-бизнеса, многие из них, по крайней мере, известны своими левыми политическими взглядами, поэтому критика, которая раздавалась в адрес администрации Джорджа Буша и местных властей, южных американских штатов, она отчасти закономерная. Там Брюс Спрингстин, например, знаменитый певец, всегда отличался жесткой риторикой в адрес республиканской партии. Однако на этот раз к критике того, как власти восстанавливают Новый Орлеан и как они вели себя во время несчастья, связанного с ураганом Катрина, вот эта критика приняла, пожалуй, беспрецедентный масштаб, и к ней присоединились очень многие деятели искусств, те, кто не был прежде замечен в каких-то политических высказываниях, типа Анджелины Джоли или Шона Пенна.
Я думаю, дело, конечно, в том, что по определению деятели искусства больше всего волнуются о том, что связано с искусством и культурой. Америка, как такой штамп, молодая страна, и она очень бережно относится к своему наследию, в том числе и художественному наследию. И на это накладывается еще идея мультикультурализма. Наследие разных народов, сделавших вклад в Америку, бережется с особым тщанием. В этом смысле Новый Орлеан – город уникальный. Он был создан французами, и там создалась редкостная креольская культура. Там, как известно, зародился американский джаз. Это город, связанный с именами Луиса Армстронга. Там происходит действие пьес Теннесси Уильямса, в том числе «Трамвай желания». Там вот этот самый французский квартал. Вот это все удивительная архитектура, это удивительная атмосфера. Там вот такой символ Нового Орлеана, Preservation Hall, где такие толстые старики играют старинный новоорлеанский диксиленд. Отношение поэтому к Новому Орлеану как к музею. Истинная современная культура, конечно же, делается в Нью-Йорке, отчасти в Чикаго, отчасти в Лос-Анджелесе, отчасти в Сан-Франциско, не в Новом Орлеане. Но Новый Орлеан – это такая вот жемчужина, которую принято холить или лелеять. И поэтому, когда нанесен стихии удар вот по такому сокровищу, то, конечно, внимание к реставрации этого сокровища у деятелей культуры болезненно и особо.
И много сомнений относительно того, что французский квартал может быть восстановлен не в качестве кирпичей, не в качестве здания, а в качестве той атмосферы, о которой вы говорите, может быть восстановлен в полном объеме.
Такой авторитетный человек, как кинорежиссер Спайк Ли, сказал о том, что Новый Орлеан уже никогда не будет таким, как был. Это не катастрофическое сознание, а скорее такой, знаете, перехлёст сознательный, побуждающий власти давать больше денег и вкладывать больше усилий в восстановление. Смотрите, что мы делаем. Мы губим свое сокровище, мы губим свою жемчужину Новый Орлеан. Французский квартал, к счастью, от наводнения и от урагана Катрина пострадал в меньшей степени, чем окраины города. Так что вполне можно возродить. Нужно, как принято говорить, в таких случаях воля. Воли и у американских властей, и у американского общества всегда хватало.
О ситуации в Новом Орлеане говорил мой коллега-писатель Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 29 августа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил сегодня о создании двух следственных комиссий. Одна проанализирует политические решения руководства Израиля во время военного конфликта в Ливане, другая – действия армии. Продолжается и расследование, связанное с обвинениями, личными обвинениями в адрес нескольких высокопоставленных политиков Израиля. Большинство обозревателей связывают эту неприятную ситуацию с внутриполитической ситуации в руководстве страны. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Кацав подозревается в целом ряде сексуальных преступлений, включая изнасилование. Помимо этого, президент подозревается в том, что за деньги включал имена людей в списке амнистируемых. За день до допроса президента полиция произвела обыск в его канцелярии и изъяла большое количество документов и компьютеры. Президент еще пару месяцев назад сам обратился к юридическому советнику правительства с просьбой оградить его от притязания одной из секретарш президентской канцелярии, которая, по словам президента, шантажировала его. Юридический советник правительства Мени Мазус отдал распоряжение полиции расследовать это дело, однако сразу после этого последовали жалобы еще от нескольких женщин, и уже сам президент превратился в подозреваемого. Моше Кацав вначале заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, однако позже отказался от этой мысли. Детектор лжи не является абсолютно надежным средством, и результаты его не могут служить доказательством в суде, заявил адвокат Кацава Цион Амир. По его словам, президент не намерен уходить в отставку. В случае, если Кацав не сможет полностью оправдаться, ему придется уйти в отставку или добровольно, или в результате импичмента. Вместе с тем, если в результате следствия Моше Кацав обелит свое имя, то он станет серьезным кандидатом на должность лидера партии Ликуд. В Израиле не исключают, что скандал спровоцирован политическими противниками Кацава, которые опасаются его возвращения в партию. Ситуацию комментирует руководитель аналитической группы МАУФ Александр Непомнящий.
Стоит помнить, что буквально за неделю до того, как начался скандал, Кацав заявил, что он собирается закончить президентскую каденцию, вернуться в Ликуд и попытаться возглавить партию. Мы знаем, что Ликуд сейчас находится не в лучшем состоянии, он слаб. У Кацава, у которого есть достаточный опыт, были, в общем, может быть, даже шансы обыграть Нетаньяху и возглавить партию Ликуд. Чем хорош Кацав? Он сефард, он богат, у него есть большой политический опыт. Но в Ликуде уже есть один богатый сефард с большим политическим опытом. И это Сильван Шалом. И Сильвану Шалому, на мой взгляд, было совершенно неинтересно, Кацав возвращался в родную партию и мешался. То есть ему как бы предстоит еще попытаться обыграть Нетаньяху, но чтобы еще кто-то пришел бы и, так сказать, занял его собственную нишу. Шалом достаточно активно разыгрывает слабые стороны Нетаньяху. Во-первых, то, что Нетаньяху белый, то, что он ашкена. То, что Нетаньяху плохо относится к слабым своям. У нас слабые свои традиционно восточные сефарды. Я Сильван Шалом, то есть ваш защитник, а это какой-то вообще, так сказать, ашкеназ, яппи, и он вас совершенно не понимает. И тут придет Кацав, который по всем этим параметрам может точно так сказать: я ирак, хорошо знаю нужды простого народа. И вдруг в газете, которая принадлежит отцу жены Сильвана Шалома, появляется статья о том, что у Кацава что-то не в порядке с секретаршей.
Моше Кацав был избран на пост президента именно от партии Ликуд, победив Шимона Переса. Если Кацаву придется подать в отставку, то Перес, занимающий сейчас должность вице-премьера, становится наиболее вероятным кандидатом в президенты. Другой сексуальный скандал в Израиле заставил подать в отставку министра юстиции Хаима Рамона, обвиненного в сексуальных домогательствах. Одна из сотрудниц канцелярии главы правительства обвинила министра в том, что на вечеринке, посвященной ее уходу со службы, он, вопреки ее воле, целовал и обнимал ее. Однако и отставка Рамона была очень выгодна весьма влиятельным людям, говорит Александр Непомнящий.
Рамон, собственно, совсем недавно стал министром юстиции, но он талантливый и умный человек, но не харизматичный. Когда он пришел в Министерство юстиции, он начал наводить там порядок. Я не вижу в этом действительно борьбу светлых сил с темными силами. Я бы сказал, что это скорее были клановые интересы, борьба разных кланов.
15 августа израильская полиция закончила расследование дела, связанного с обвинениями Хаима Рамона, и порекомендовала прокуратуре подготовить обвинительное заключение против него. Как сообщили в полиции, следователям удалось собрать достаточно доказательств виновности Рамона. Ранее юридический советник правительства Мени Мазус известил Рамона, что на весь период следствия его полномочия как министра юстиции ограничены. В частности, ему запрещено заниматься делами, связанными с полицией и прокуратурой. Мазус распорядился подготовить обвинительное заключение против Рамона, но в это время еще одна женщина обвинила министра в сексуальных домогательствах. Она рассказала о том, что 3 года назад Рамон вызвал ее для беседы и, оставшись с ней наедине, начал начал настойчиво заигрывать и попытался поцеловать. По сообщениям прессы, речь идет о религиозной девушке чуть старше 20 лет, которая не решилась сразу обвинить министра из опасения навлечь на себя обвинения в семье и общине. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 29 августа. И сегодня высокопоставленные заметные деятели культуры в России рассказывали о том, как в стране проходит год академика Лихачева. 28 ноября исполнится 100 лет со дня рождения этого знаменитого ученого, филолога, написавшего более 1500 работ по древнерусской литературе и культуре, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. О том, что уже сделано и что еще произойдет, и какое место Лихачев может занять в современной общественной жизни и даже политической истории России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Академик Лихачев был серьезным ученым, но не только, утверждает председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов.
Мало кто знает, что Лихачев – это замечательный учитель. И вот детский фонд, его издательство создали вот такую книжку. Книжка называется «Заветная». Она сделана специально для детей и для учителей. Она состоит из маленьких текстов, которые как бы выкристаллизованы из разных сочинений, в том числе из писем Дмитрия Сергеевича, из его статей, из его академических сочинений. Книжка сделана так, чтобы она воспринималась детьми и сопровождалась картинкой. И когда эту книжку читаешь от начала до конца, получаешь неформальный ответ на темы, которые ставит сегодня перед нами государство. Например, о толерантности. Что такое толерантность? Как дружелюбно относиться друг к другу? Как вообще ценить культуру? Что такое настоящая интеллигентность? Больше того, эта книга сопровождена специально подготовленными методическими рекомендациями для учителя. То есть это книга и для школьника, и для ученика.
1 сентября в школах многих городов России пройдет так называемый урок Лихачева. Правда, не повсеместно, а там, где это сочли нужным местные власти. Ведь хотя 2006 год был объявлен годом Лихачева указом президента страны, особого участия государства в праздничных мероприятиях не замечено. Исключение – Петербург. Культуролог, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов Александр Записоцкий подчеркивает.
Лихачев дважды почетный гражданин Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, то, что широко известно, он был избран почетным гражданином города лично в 93-м году. Но мало кто знает, что дед Лихачева тоже был почетным гражданином Санкт-Петербурга в дореволюционное время. А в то время звание почетного гражданина передавалось по наследству.
Около 60 лет Дмитрий Сергеевич Лихачев проработал в Институте русской литературы, более известном как Пушкинский дом. 28 ноября, в день рождения ученого, здесь представят трехтомное собрание его сочинений. Слово академику Российской академии наук Александру Куделину.
Есть некоторая неравномерность в публикации произведений Дмитрия Сергеевича Лихачева. Скажем, некоторые из произведений, предположим, поэтика древнерусской литературы, выдержал несколько изданий. А есть произведения, скажем, 40-х годов, которые не издавались ни разу, после того, как они вышли. Они давно стали библиографической редкостью. Поэтому у Пушкинского дома очень сложная задача перед теми, кто отбирал для этого трехтомника произведения. Дать основные произведения, которые несколько раз уже перепечатывалось, или дать произведение, которое неизвестно.
Ну а когда же издадут полное собрание сочинений? Скорее всего, к 200-летию Лихачева. Горько шутит Александр Куделин.
И при Лихачеве бы этого не могло быть. Мы попросили Лихачева, бы нам помог. Сейчас Институт лингвистических исследований в Санкт-Петербурге делает грандиозный проект, имеющий общенациональное значение. Издается большой академический словарь русского языка. Последний раз такой словарь издавался в 50-е годы, в 17 томах. Как вы думаете, каким тиражом издается этот словарь? Академия наук после всех возможных хождений по инстанциям и прочим мы добились, чтобы тираж этого словаря был поднят с 1000 экземпляров до 5000 экземпляров. Это большой академический словарь русского языка, который нужен на нашу всю громадную страну. Да нам только за границу надо отправить эти самые 5000 экземпляров по библиотекам. И поэтому, если будет речь идти о полном собрании сочинений Дмитрия Сергеевича Лихачева, та же самая вещь. Деньги искать надо, а денег не найдется.
На что же нашлись деньги и достало сил? Прежде всего, на научные конференции. Так в университете, возглавляемом Александром Записоцким, прошли лихачевские чтения.
Съехалась практически вся страна. Это говорит о том, что у нас существует колоссальная общественная потребность в осмыслении наследия Дмитрия Сергеевича. Есть много очень ярких мероприятий. Например, 10 ноября – подведение фотоконкурса, посвященного 100-летию Лихачева в Центральной городской публичной библиотеке Маяковского в Санкт-Петербурге. 27 ноября ноября, 1 декабря Пушкинский дом проводит свои научные чтения, посвященные разработке проблем Древней Руси. Эти чтения всегда традиционно посвящаются памяти Дмитрия Сергеевича. 28 ноября в Петербурге пройдет вечер, посвященный памяти академика Лихачева. 28 ноября наш университет открывает у себя на своей территории памятник Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Это будет бронзовый бюст работы выдающегося петербургского скульптора, может быть, одного из последних представителей старой петербургской художественной школы Григория Истребенецкого.
И вот к какому выводу приходит Александр Записоцкий, сотрудничавший с Лихачевым с 92 года и до последних дней долгой жизни академика.
Общественность, безусловно, заинтересована в праздновании юбилея Дмитрия Сергеевича Лихачева. Есть подспудное ощущение, что Лихачев – это именно та фигура, которая нужна нам сегодня для самоидентификации российской нации. У нас после распада Советского Союза много вопросов – кто мы, зачем мы, какие мы? И в его работах очень много ответов на эти вопросы. И в самой личности Лихачева очень много ответов. В глазах и петербуржцев, да я думаю, и россиян, а во многом и в глазах представителей международного сообщества, кто его знает, Лихачев является воплощением, если хотите, мифа о петербургской интеллигенции.
Быть может, это и неплохо, что юбилей Лихачева в стране не превратили во всенародный праздник. Размах, конечно, событию не соответствует, зато по части вкуса и так-то никто не погрешил. А это ведь тоже категории культуры. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российских средств массовой информации. Комментаторы московских газет 29 августа пишут о взрывах на курортах Турции. Среди пострадавших оказались и россияне. У микрофона Елена Фанайлова.
Известия прямо под цветной картой Турции, на которой помечены города, где произошли взрывы. И сразу после материала под заголовком «Жертвами терактов в Анталии стали двое россиян» публикуют врезку под названием «Какие курорты Турции предпочитают наши люди». Цитируем. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия за последние 2-3 сезона лидер по числу туристов. В 2005 году на турецких курортах провели отпуск 1 миллион 860 тысяч россиян. Примерно 80% из них на берегу Средиземного моря. Анталья, Мармарис. Наши сограждане уверенно отодвинули на второе место немцев. Судя по предварительным показателям этого года, к концу сезона число курортников из России увеличится на 20-25%. Если, конечно, взрывы в Мармарисе не внесут свои коррективы. На этот курорт едут в основном туристы из Западной Европы. Он фешенебельнее, чем приморские городки в Анталье, поясняют известия. Однако и россиян с достатком чуть выше среднего здесь год от года прибавляется. 60-80 тысяч отдыхающих в год. «Комсомольская правда» добавляет. Сейчас путевки в Турцию расходятся на ура. Ничего удивительного. За минимальные деньги у россиян есть возможность продлить лето. Газета с присущим ей желтым юмором публикует заметку под заголовком «Русса туриста от терактов не бегут» и цитирует пресс-секретаря Российской Федеральной службы по туризму Сергея Синицына. «Паники нет, все спокойны и наслаждаются отпуском. Увы, люди уже привыкли к самым разным ЧП, и мы воздерживаемся от рекомендаций не посещать турецкие курорты». Новым известием подтверждает эту же мысль пресс-секретарь российской туристической индустрии Ирина Тюрина. Она думает, что взрывы в Мармарисе и Стамбуле никак не повлияют на поток российских туристов на турецкие курорты. Турпутевки в эту страну по-прежнему пользуются очень большим спросом среди россиян. Любопытно, что независимой газете «Коммерсанту» и газете «Газета», которые, видимо, не связаны рекламными обязательствами с туроператорами, госпожа Тюрина сообщает совсем другое. Цитирую по независимой. В этом году Турция показывает снижение спроса. По итогам полугода, согласно официальной статистике, на 8,5%. Желание отдохнуть на турецких курортах за этот период выразили примерно на 46 тысяч россиян меньше, чем в 2005 году. А вот слова Ирины Тюриной в версии газеты «Коммерсант». Концентрация неприятностей вокруг Турции, начиная с сорвавшего горнолыжный сезон этой зимой птичьего гриппа, многочисленных случаев обмана туристов в результате исчезновения ряда турфирм и взрывов, которые произошли в первом полугодии, уже дала свои результаты. Крупные туроператоры признают, что снижение потока в первом полугодии достигало 15-20%, сообщает «Коммерсант» со слов Ирины Тюриной. Газета «Газета» пишет. На этот раз туроператоры, до сих пор сохранявшие оптимизм при любых ЧП, забеспокоились. Перелом в настроениях произошел из-за большого числа жертв среди туристов. Однако пока ни один российский турист, отдыхающий в Турции, свой отпуск из-за терактов не прервал, сообщает газета. газеты. Полагаю, причина, по которой это происходит, чрезвычайно проста. Люди не хотят терять деньги. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 августа – польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий. В Польше открыт Европейский центр музыки, носящий его имя. В городе Лусловице, в большом концертном зале «Центр», строительство которого только что началось, под руководством маэстро будут заниматься одаренные музыканты со всего мира. Кшиштофу Пендерецкому 72 года, музыкальное образование он получил в Кракове. Считается одним из ведущих европейских симфонических композиторов. Автор многочисленных классических произведений, посвященных в том числе памяти жертв антикоммунистической восстания в Гзданьске, жертв Освенцима и Хиросимы. Лауреат многочисленных профессиональных наград, дважды удостоен премии Эмми. У человека дня Радио Свободы, говорит корреспондент нашего радио в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Пендерецкий в истории музыки, и не только польской, явление уникальное. Специалисты признают, что такой карьеры, как он, в музыке 20 века не сделал, пожалуй, никто, кроме разве что Игоря Стравинского. Так же, как и Стравинский, Пендерецкий рано узнал, что такое успех. В 1959 году в Польше проходил конкурс молодых композиторов Союза композиторов Польши. Все конкурсные произведения жюри рассматривало, не зная имен авторов. Когда имена композиторов, победивших в конкурсе, были открыты, то оказалось, что первое, второе и третье места за совершенно различные произведения для симфонического оркестра, камерного оркестра и мужского хора занял Кшиштоф Пендерецкий, никому неизвестный в то время 26-летний ассистент отделения композиции в Государственной высшей музыкальной школе в Кракове. Уже через год эти произведения играли во всей Европе, а написанное годом позже произведение «Жертвам нацизма» звучало уже по радиостанциям всего мира. Кшиштоф Пендерецкий стал ведущим представителем музыкального авангарда. Кроме обычных инструментов большого симфонического оркестра, он использует огромные листы жести для имитации раскатов грома, свистки, электрические звонки, пилу, куски стекла и металла, которые трут напильником, электрические сирены и так далее. Возможно, из-за успеха, который пришел к нему довольно рано, Кшиштоф Пендерецкий понимает, насколько важны для молодого творца поддержка, помощь старших мастеров. Это в Европейском центре музыки его имени молодые талантливые музыканты наверняка найдут. Такова первостепенная задача центра. В 1966 году Пендерецкий написал «Страсти Христовы от Святого Луки» – произведение для обычного меломана, которое стало для музыкального мира полной неожиданностью. Композитор отходит от радикального авангардизма, за что его критикуют. Теперь его сравнивают с Вагнером. Вовсе не комплимент для авангардиста. Пендерецкий парирует. «Мне все равно, в какие рамки загонят это произведение. Для меня оно звучит просто-напросто натурально. И этого достаточно». Пендерецкому удалось то, что удается немногим. Быть самим собой, менять стили, направления и одновременно оставаться крупнейшим композитором 20 века.
У человека дня Радио Свободы говорил Алексей Дзиковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 августа. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Елена Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы после новостей в эфире «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.